рассказать бы об этом бритоголовым пацанам из того будущего, из лихих 90-х. Интересно, они бы перестали гордо называть себя пацанами, если бы узнали перевод. Вряд ли кому-то из авторитетов захотелось бы, чтобы его хоть бы даже и в молодости величали маленьким членом. Однако ситуацию требовалось как-то загладить. И я перевел взгляд на Игната. Рослый вожак явно чего-то ждал, переминался с ноги на ногу. Ну вот и сделаю ему подарочек. «Игнат!» — спокойно произнес я, подходя к нему почти вплотную. «Освобождаю тебя от уговора. Не нужно быть моим слугой. Но взамен ты забываешь дорогу к моим нервам и больше ко мне не цепляешься. Оставим все в прошлом. По рукам?» Я еще не успел договорить и сделать последний шаг. Как он с явным облегчением и радостью выкинул вперед тяжелую ладонь. «Договор есть договор. Слово было сказано. И отменять его нельзя». Мы крепко пожали друг другу руки. В этот момент Игнат все-таки подался вперед, и так, что я было подумал. Неужто и этого недостаточно? Но тот, нервно оглянувшись на свою свиту, зашептал. «А, Настя обо мне что-нибудь спрашивала?» Губы у него предательски дрожали, а вид был до того жалким и смущенным, что я искренне удивился. Вот оно что. Теперь все понятно. Представляю, какие бури сейчас бушуют в душе этого переростка. Вчера его тайная, безответная любовь. Моя сестра видела, как я втоптал его авторитет в грязь. Для влюбленного пацана это катастрофа. Я вообще не хотел во все это вмешиваться. Я со вздохом пожал плечами, отпуская его руку. Но знаешь, ты бы мог как-то иначе добиваться ее благосклонности. Добиваться. Чего? Игнат тупо моргнул, запнувшись на сложном книжном слове. Внимание ее, говорю, добиваться. Не пытайся брату своей зазнобой ребра пересчитать. Лучше цветов, что ли, слуга принеси. Воду от колодца дотащить помоги. Покажи ей, что ты мужик. Что заботиться о ней можешь, а не только проблемы на пустом месте создавать, понял? Наверное, со стороны эта картина выглядела абсурдно. Я, мальчишка на вид куда младше, стою во дворе и учу жизни местного громилу-хулигана. Но мне было плевать, ведь пусть привыкают. Если я начну вести себя как взрослый, рассуждать здраво и по-мужски, то и отношение ко мне рано или поздно, а может даже быть, что и очень скоро, изменится. На том и буду стоять. Попрощавшись с мальчишками, я развернулся и зашагал обратно к крыльцу. Предстояло вернуться в дом. Точнее, в это убогое, продуваемое сквозняками жилище, которое мой мозг отказывался принимать как родной очаг. Для меня это была лишь временная база. Я уже дал себе клятву. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы к следующей зиме моя семья жила в человеческих условиях. В доме пахло остывшей печью. Женщины были поглощены своими вечерними хлопотами. Мать сидела за столом под тусклым светом лампы и раз за разом с маниакальным упорством пересчитывала тусклые медики. Сдачу с рубля. Она тихо бормотала себе под нос, прикидывая в уме сложную математику выживания. Где купить муки, а где крупы, чтобы растянуть эти копейки еще хоть на несколько дней? Настя сидела поодаль у окна. Прищурившись от нехватки света, она орудовала иглой. То ли штопала подол, то ли торопливо пришивала какие-то дешевые кружевные рюшечки к своему выходному платью. Ясно как день. Девка собирается на вечернюю прогулку. Я бросил короткий взгляд в слюдяное окно. В синих сумерках за частоколом мелькнул знакомый картуз и широкие плечи. Игнат, значит, далеко уходить не стал. Внял, что ли, моему совету? Или просто из упрямства? Так или иначе, новоявленный ухажер уже преданно маячил под нашими окнами. Я же присел у окна поближе к свету и принялся разбирать отцовский инструмент, вернувшийся в мои руки. Пусть он пока еще не мой, но одно ясно. Обратно я его не отдам. Я и теперь брал его из ящика бережно, с благоговением. Но по-хозяйски. Тусклый металл холодил пальцы, пах оружейным маслом и застарелой древесной пылью. Я методично, с какой-то медитативной аккуратностью превращал хаос в систему. Напильники раскладывал строгим строем. От самого малого бархатного до крупного драчевого. Молотки с отполированными ладонью отца деревянными рукоятками ложились в свою нишу. Гаечные ключи, которые лучше обернуть в чистую тряпицу, чтобы не разбегались, в свою. В самом дальнем углу деревянного ящика пальцы наткнулись на что-то чужеродное. А это еще что за сюрприз? Едва слышно пробормотал я себе под нос. Мать, возившаяся у печи, тут же обернулась, вытирая руки о передник. «Проша, ты меня спросил о чем-то?» «Нет, матушка, это я сам с собой разговариваю», — отозвался я, не поднимая головы. «Отцовский инструмент перебираю. Привыкаю». «Мать?» Тяжело вздохнула. В ее глазах, обрамленных ранними морщинками, мелькнула застарелая боль. «Ты уж прости меня, сынок, что отдала я его тогда в залог». Сердце кровью обливалось. Голос у нее дрогнул. Она подошла ближе, оперлась рукой о край стола. «Но в заводской казарме нам после смерти отца оставаться никак нельзя было. Там же пьянство кругом, двери не запрешь. Попортили бы сестру твою фабричные, да и меня там уже обижать начали. Так что вот за инструмент мы эту развалюху и сняли. Худо тут, бедно. Зато сами по себе». «За дверью. А нынче, как ты ее починил, стала она крепкой». Она помолчала, глядя на ровные ряды ключей, и добавила с теплой грустной улыбкой. «А батюшка твой, царствие ему небесное, к инструменту своему относился, почитай, ласковее, чем ко мне. Пылинки сдувал. Порой, бывало, сидит вечером и прямо балакает с железяками этими, уговаривает их». Я мысленно усмехнулся. Матери, простой женщине, этого не понять. Разговаривать с инструментом может и перебор, но для настоящего мастера его личный станок — это как верный боевой конь. Такого чужому наезднику не доверят, загонят. А личный ручной инструмент — это порой как любимая женщина, которую надо беречь пуще жизни. Никогда никому не позволять и пальцем тронуть, только в своих руках крепко сжимать. Я вдруг поймал себя на мысли, что прямо сейчас, размышляя об этом, вовсю поглаживаю большим пальцем шероховатую ребристую поверхность стального напильника. Тьфу ты, пропасть! И надо же было такому сравнению в голову прийти. Видимо, гормоны этого пубертатного тела все-таки берут свое, подкидывая взрослому сознанию именно эти ассоциации. Но напильник в сторону я не отложил, продолжая машинально вести подушечками пальцев по металлической насечке. Мой взгляд снова вернулся вглубь ящика. Глаз зацепился за пожелтевший краешек бумаги, торчащий из-под деревянной перегородки. Я аккуратно разгреб кучку мелких надфилей, отодвинул плотный моток странного материала, похожего на грубую ткань с наклеенным песком, местную дореволюционную предтечу наждачной бумаги, и вытянул сложенный вдвое листок. Бумага была испачкана мазутным отпечатком пальца. Я развернул ее поближе к лампе. Почерк был торопливым, но разборчивым, с твердым нажимом. Господину инспектору Циммерману. Доношу, что начальствующий в цехе Эраст Никитич Медников злоумышляет. К тому склоняет и меня, супротив цеха нашего сборочного, брак намеренно допуская.
Есть и иные злоупотребления.
Я замер, перечитывая эти две строчки раз за разом. Дыхание на секунду перехватило. Матушка. Я постарался, чтобы голос звучал ровно. Будто я просто интересуюсь, пока все в сборе, как бывало уже не раз. А батюшка наш грамотный был. Мать резко остановилась, уставившись на меня с искренним недоумением, плавно перетекающим в тревогу. «Ты что же это, Праша? Болезнь тебе память отшибла». Она подошла вплотную, пристально вглядываясь в мое лицо. «Так вестимо дело, что был. Еще каким грамотеем слыл. Он же тебе сам книжки читал, а после и тебя чтению да письму обучил. Наську вон тоже буквы выводить заставлял, чтоб хоть имя свое подписать могла.
Забыл, что ли?» Я мысленно дал себе затрещину. Опять прокол.
«Ну да». Помутилось что-то в голове, запамятовал я, виновато потер лоб, изображая усталость. Но после той лихорадки все как в тумане, матушка.
Вспоминаю по крупицам. Она покачала головой, но не осуждающе, а скорее сочувственно, и вернулась к печи, а я снова опустил глаза на записку.
«Эраст Никитич, смотритель цеха. Ну вот если человек сука, то это всегда видно. Бывает, посмотришь на начальника мельком. Вроде нормальный же мужик. А приглядишься повнимательнее, козлина козлиной. А этот Эраст Никитич со своей сальной физиономией и бегающими глазками сразу всем обликом выдавал свою гнилую суть.
С какого боку ни гляди, свин, он и есть свин.
Эталонный пи, Эраст». В голове будто бы со щелчком начали сходиться детали.
А разве не могли отца убить за то, что он собирался вынести ссор из избы?
За то, что не захотел участвовать в саботаже и даже решил рассказать начальству, как смотритель нарушает производственную этику?
Сомнений не было.
Легко. Скорее всего, Эраст гнал левый брак или продавал детали на сторону. А батюшка мой, человек по всему понятно внимательный и не глупый, что то заприметил и это дело вскрыл. Принялся писать письмо инспектору, спрятал в ящик.
И на следующий день случайно сорвался с лесов или попал под маховик.
Несчастный случай на производстве. Все сходилось.
По спине пробежал неприятный липкий холодок. Ведь в конце этой рабочей недели на заводе я не просто починил станок. Я демонстративно на глазах у всех исправил брак. В детали брак, очевидно, намеренно допущенный.
А потом еще и начал расчищать отцовское рабочее место, заявляя на него права.
И раз Никитич видел это.
И если он убил отца за то, что тот не захотел гнать брак, то что этот свиноподобный ублюдок делает со мной, когда поймет, что я лезу в те же самые дела.
Глава 16. Калуга.
8 мая 1887 года. «Меня же раздавят, как букашку», — холодно констатировал мой внутренний голос. «Смахнут и не заметят. Уж если они не побоялись взрослого мужика, моего отца убить и вот так вот в канаву бросить. Ведь это было шито белыми нитками. Мой отец никогда не пьянствовал, а тут лежит в канаве. Так что теперь делать? Знакомому оперу из ФСБ позвонить?»
Нервная усмешка сама собой скривила губы.
«А может, пустить все на самотек, пойти на поклон к этому самому Эрасту, встроиться в его воровскую схему, стать покорным подельником и зарабатывать грязные деньги для семьи».
«У меня есть такая черта».
«В критических ситуациях генерировать самые немыслимые, парадоксальные варианты решения. Такие, от которых на первый взгляд с души воротит. Мало ли, вдруг обнаружится, что особого отвращения к сделке с совестью я не испытываю. И этот путь на поверку окажется лучше всех других».
И тут же меня покоробило настолько, что я физически ощутил мерзкую дрожь, пробежавшую вдоль позвоночника.
Злость на самого себя захлестнула с головой.
Как вообще можно допускать такие мысли?
Даже мое второе «я», сознание прежнего Прохора, забившееся куда-то на самые глухие задворки разума, взбунтовалось. Мальчишка внутри меня требовал немедленной праведной мести.
«Легко тебе возмущаться, почти не слышно, одними губами осадил я это призрачное сознание.
Ты то свое уже отжил.
От тебя только отголоски остались.
А мне теперь эту кашу расхлебывать. И нужно как-то лавировать между этими жерновами. Да еще так, чтобы Настю с матерью под удар не подставить. Может, этот господин Буримов знаковая фигура в городе?
Вдруг он сможет чем-то помочь, если к нему обратиться.
Но что я могу предложить такому влиятельному человеку взамен? Свои услуги или Настю в пользование? Да тьфу ты, господи!» От этих мыслей стало еще тошнее. «Да почему я в теле мальчишки? Почему я не взрослый крепкий мужик?
который мог бы постоять за себя банальным, но весьма действенным в большинстве случаев способом – физически. В моем нынешнем состоянии, если у меня в руках не будет чего-то увесистого вроде лома, я даже против одного обрюзгшего эраста не выстою, не говоря уже о его возможных подельниках с заточками. Итак, подобьем бабки. Выходит, что околоточный надзиратель, который меня сегодня настойчиво предупреждал, и смотритель цеха Эраст заодно.
Какое место в этой коррупционной схеме занимает Матвей?
Скорее всего, никакое. Если бы он был замешан в преступной деятельности против завода, то как минимум остановил бы меня на подлете к деталям. Уж точно не дал бы задание расчищать тот самый станок, который явно готовился под списание не просто так. Очевидно, его вывод из строя был, если не центром, то частью схемы нечестного обогащения.
Записку я сунул глубоко в карман.
Матери, разумеется, ничего не сказал. Насте тоже не буду показывать. Женские переживания ни к чему хорошему не приведут. Начнут только мешать, причитать и опекать на каждом шагу. Мол, туда не ходи, сюда не лезь, током убьет, или спиной на топор упадешь. И так 10 раз подряд.
Нет, эти предупреждения не лишены смысла. Конечно. Но вот как они помогут мне выбраться? Топор еще этот в мыслях. Я задумчиво посмотрел в темное окно. А ведь Родион Раскольников, герой Достоевского, жил где-то примерно в это же время. Или раньше.
Забавно было бы почитать криминальную хронику Петербурга. Особенно статистику изменения численности старух-процентщиц.
Утро следующего дня выдалось суетливым и полным бытовых хлопот. Не только я собирался на работу.
Мои женщины также работали.